Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за радость спасения. Благодарим Тебя за святое участие в нашем служении. Благодарим Тебя, что Ты водрузил его, и благодарим Тебя, что Ты здесь силою Своего Святого Духа. Благодарим Тебя за кровь завета, который является великим памятником и вечным памятником пред лицом Твоим, удовлетворяющим Твою палящую святость и идущий навстречу всем нашим нуждам. Я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса, во имя пролитой крови, да будут дарованы нам в этом служении обновленная милость и помазание святое Твое. Да будет наш разум способен воспринимать глаголы вечной жизни. Позволь нам в этом служении разрушить дела дьявола. Утешь наследие Твое и подними его на вершины, для него недосягаемые по слову Твоему. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Иова, глава 35. «И продолжал Елиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил. Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому». Это продолжение речи Иуя, который пришел в возбуждение, в негодование после того, когда три друга Иова не могли больше отвечать Иову и замолчали пред ним. Мало того, у него возгорелся гнев как на Иова, так и на его друзей, трех друзей, потому что они вместо того, чтобы поддержать Иова, осуждали Иова, и вместо того, чтобы оправдывать Бога, оправдывали скорее сами себя. Мы с вами рассматривали прообразно эту книгу в том, что Иов является прообразом Иисуса Христа, а следовательно и прообразом Церкви Иисуса, и прообразом каждого отдельного человека, который готов пойти и отдать душу свою на смерть. Здесь речь идет о кресте Христовом, о котором Христос сказал, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. И поэтому, когда человека постигает крест и невзгоды приходят к нему, то обязательно он может быть сметенным, как был сметен Иов, и у него поднимается внутри суждение. Почему это? Это за грех? Или почему это со мной так случилось? Но Слово Божие говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Мы встречаем гонение внутри себя от своей ветхой природы в первую очередь. Это самый сильный враг, который гонит нас и который нас осуждает. Нет более жестокого врага и более жестокого судьи, чем наш ветхий человек и наша ветхая природа, которая осуждает нас. А также и та религиозная среда, в которой мы вращаемся и живем, говоря религиозная среда, я имею в виду младенцев во Христе, а также лицемеров, которые называют себя христианами, в то время, когда они совершенно не живут христианской жизнью, но имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В их поведении между младенцами и ими нет никакой разницы. Но младенец искренний невежда, а этот направленный и целенаправленный враг, который пытается даже и здесь, в церкви, взять славу и приписать ее себе, так как не удалось, быть может, ему это сделать в мире, то он думает сделать это на поприще церкви. А также очень многие люди, корыстолюбивые, которые совратились с прямого пути, потеряли действительно помазание, были когда-то сынами Божьими, а потом потеряли это помазание и теперь стали гонителями. Поэтому имя Иов, еще раз повторяю, это значение пророческое, гонимый, истерзанный, отверженный, ненавидимый. Таково значение пророческое этого имени, которое дала ему мать. Я верю, что это была жена веры, которая послушалась Бога и дала сыну соответствующее имя, и он стал прообразом каждого из нас. и эти три друга, которые именно воплощают наше начало, физическое начало, то есть наш ум, наш разум и наши чувства, которыми мы познаем окружающий мир и через которые мы можем осуждать и других, и сами себя. И именно так и делали эти три друга Иова, несмотря на то, что мы родились свыше, и мы дали частично свет в наш разум от Духа, из нашего Духа, из сокровенного сердца пришел свет в наш разум. Потому что когда человек рождается от Бога, он рождается в Духе, а не в разуме. Дух его возрождается, и из Духа в разум приходит свет. Но этот свет частичен, как мы видим, если бы это был свет полный, то эти три друга бы не осуждали его, а поддержали его и направили бы его, и утешили бы его в этих скорбях. Но они этого не сделали. И тогда возгорелся гнев Елеуя, которого мы рассматриваем как сокровенного человека, наш дух. Мы с вами увидели, что он горел гневом именно на все, и на самого Иова, и на этих трех друзей. На тех горел гневом, что они осуждали Иова в то время, когда должны были бы поддержать, укрепить и утешить. А на них, что они неправильно, а на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. И мы увидели, что наш сокровенный человек обладает соответствующим голосом, и Иов мог услышать этот голос. Каждое дитя Божие однажды услышит голос своего духа. Голос духа – это голос совести, или же голос интуиции, или предчувствие, как вы его называете, как угодно, но вы сможете слышать его в определенное время скорби и печали, когда вы начнете вникать в Слово Божие и в свой дух, потому что он не мог уже найти слова у этих трех друзей, разум его замолчал, чувства его больше не воспринимали и не могли показать ему, что с ним происходит. И тогда глубоко из духа тихий голос стал говорить. Здесь голос возмущения, но я хочу показать, что это тихий голос в нашем сокровенном человеке, который вдруг начинает нам что-то говорить, как бы отлаживая какие-то мысли, утешая, направляя, как-то логически сопоставляя наше положение и показывая, что мы не совсем правы. Когда человек находится в унижении и в оскорблении, когда его не признают, когда извращают его святые мотивы, когда пытаются взять его под контроль, и в первую очередь под контроль берут нас любимые наши друзья, наша община, наш отец, наша мать, наши братья и сестры, наш муж, наша жена, наши дети, наши родители. Слово Божие прямо говорит, и враги человеку домашние его, потому что именно они попытаются отвратить вас от креста Христова и позвать вас за собой, чтобы вы следовали не за Христом, а за кланом, чтобы вы решали с ними, как вам дальше двигаться по божественному пути. Это вообще маразм, это бич в церкви, когда человек следует не за пастором церкви, а за своим кланом, собирается со своим кланом, извините, что я так называю, но клан это не оскорбление. Это просто родовые узы, когда родственники собираются вместе и обсуждают какого-то одного человека, который вдруг взбунтовался. Видите ли, у него мнение какое-то независимое появилось от родственников, когда все родственники понимают, что косынку носить можно и завязывать ее только под бороду, сюда нельзя завязывать. А он вдруг своей жене позволил завязать ее назад. И тут же возмущение будет, ты что делаешь? Он говорит, я не вижу разницы, как ты не видишь разницы? И тогда весь род против него восстает. Я просто привел пример, но таких примеров может быть много, где вдруг человеку приходит просвещение, но он не может двинуться, потому что зависит от своего рода. Поэтому люди, зависящие от своего рода, не будут восхищены. Мы стоим пред годиной народов. Идет великий террор на этот мир. Терроризм, развивающийся в мире, это терроризм, пришедший из церкви. Он развился в церкви, в духовных сферах, и теперь трансформировался здесь на земле в видимых политических структурах. Но этот терроризм еще больше увеличится, контролирующие узы врага еще больше станут крепкими. И только те, которые забыли народ свой, дом отца своего, только те будут восхищены. Мы стоим пред восхищением. Перед тем, когда Господь хочет обогатить церковь свою, Он хочет вызвать и разорвать эти узы. Практически крестом Господа Иисуса Христа разрываются эти узы, и мы здесь будем просматривать, как они разрываются, каким образом они будут разрываться. Мы видели, что для того, чтобы разорвать узы родства, у Иова погибло все. дети его погибли. То есть в буквальном, прообразно они погибли буквально, но мы прообразно рассуждаем, что мы больше не зависим от наших детей. Мы больше не зависим от нашего родства. Жена его сказала: «Прокляни Бога и умри». Он больше не зависел от своей жены. Он сказал: «Ты говоришь, как одна из безумнейших. Неужели нам принимать от Бога только доброе, а не злое также? Он Бог, мы должны принимать и то, и другое». У него не было полного знания, что от Бога злое не приходит, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени изменения. Он неизменный в слове Бог, и у него нет зла для народа своего. Но Иов так не понимал, как сегодня не понимают очень многие святые люди, приписывая свою исковерканную судьбу, которая пришла из генетики, от суетной жизни отцов, или же из-за их греха, или же из-за их невежества. И они говорят: это моя судьба от Бога. Это я страдаю от Бога. Это у меня жена такая, которую надо нести. Это железобетонный крест у меня. Это муж у меня такой крест. Это дети мой крест. Мы улыбаемся, но большинство христиан сегодня так и рассматривают. Дети – крест. Муж – крест. Жена – крест. Вот почему мне приходится часто приводить именно тот пример, которому я был свидетелем, и который раскрыл и показал. Если вы понимаете, что жена – крест, и муж – крест. Скажите, как нужно к кресту относиться? Крест – это орудие пытки. Вы что, женитесь для того, чтобы она вас истязала, или выходите замуж, чтобы он вас истязал? Тогда зачем вы выходите замуж? Зачем женитесь? Поэтому, когда у нас на собрании одного брата спросили: ты целуешь свою жену или нет? Потому что между ними была ссора, они не понимали друг друга, и он обиделся, он лет пять как покаялся, он услышал идею, что жена – это крест, и когда его спросили: ты целуешь свою жену, он просто оскорбился. Он говорит: а Христос не целовал своего креста. И смотрит так на всех с возмущением: как вы посмели мне сказать, что жену надо целовать? Как можно крест целовать? Я посмотрел на лица братьев, и я не увидел, что они поняли истину, что они научили, они сами так действуют. Да, они целуют своих жен, но все-таки говорят: это крест. Видите, то, что мы говорим, то и будет. Если муж крест, то это действительно будет крест. Но Бог дал жену для услаждения, и мужа для услаждения, для укрытия, для того, чтобы покрыть наши потребности, которые он заложил в нас, а не для того, чтобы мы друг друга истязали, а не для того, чтобы мы были друг для друга крестом. Крестом является именно то, когда мы в нашей ветхой природе, наша ветхая природа, она подчиняется закону: не греши, не прелюбодействуй, не пожелай чужого. То есть новый человек не причастен к этому. И поэтому это связано с законом, с древом с этим связано, с проклятым древом. И когда вы своей душе говорите: это нельзя, вот это нельзя, и является для нее крестом. Закон и является для нее крестом, потому что всякий, кто находится под законом, проклят. Потому что ветхая природа, находящаяся под законом, находится под проклятием. Она не выдерживает испытания закона. Новая природа спокойно стоит пред законом. Она выполняет все требования закона. В новой природе нет греха. В новой природе не надо говорить: не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего твоего, осла ближнего твоего, не богохульствуй, не произноси имени Господа твоего напрасно, почитай отца твоего и мать твою. Этого не нужно говорить новому человеку. Это все для старого. Поэтому крест – это не то, что люди говорят. Крест – это люди. Это не люди, это действие. Это когда мы говорим ветхому человеку: нельзя. Вот это для него и крест. Это как орудие пытки для ветхого человека. Когда вы закон к нему прилагаете Божий и говорите: нельзя, я умер для греха. И он тогда начинает метаться, потому что для человека естественно грешить, естественно лгать, естественно слушать ложь и верить ей. И для человека противоестественно верить истине. Почему он сложно верит истине? Для него противоестественно. Вот почему Богу важно человека оторвать от родовых кланов, оторвать его от культуры его народа, собственной национальности. Потому что именно этим связаны все люди. Бог хочет, чтобы мы были гражданами неба. а не гражданами какой-то определенной страны. Мы должны быть гражданами определенной страны, в которой живем, примерными гражданами, но наше высшее гражданство должно быть небесным. И мы должны осолять то гражданство, среди которого мы живем. Мы должны быть примерными гражданами. И поэтому здесь я снова обращаюсь, каким же образом наш дух начинает нас поднимать. Он начинает в нас говорить, когда мы начинаем изучать Слово Божие. Когда мы говорим на иных языках, когда мы размышляем о Слове Божьем, мы развиваем наш дух, и наш дух начинает говорить нам через это Слово в нашей внутренности. И он начинает нам говорить, как нам себя вести, как нужно общаться с Богом. Он говорит, так с Богом нельзя говорить, как ты говоришь. Видите, Иов нигде не сказал, что он правее Бога в буквальном смысле слова. Но вот посмотрите, как дух человека, этот Иуй, говорит ему, ты сказал, что ты правее Бога. Вот как Иов говорил. Что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил. То есть Иов говорит, вот как грешники грешат, а я не грешу, и меня это постигло. Какая же мне польза от того, что я жил праведной жизнью? Этим самым, когда мы говорим, какая же мне польза, что я живу праведной жизнью, а меня постигают невзгоды, в то время, когда нечестивого эти невзгоды не постигают, этим самым я говорю, я правее Бога. Точно так написано у пророка Малахии. Это очень часто, наверное, вы сегодня встречаете, когда люди, не приносящие десятины Богу, говорят такие слова. Это 13 стих 3 главы Малахии. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми». Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть вы видите, как люди рассуждают? Очень многие люди сегодня говорят, многие святые могут быть этому свидетели. Вот вы даете десятины, мы их не даем. Посмотрите, какое у меня благословение, какое у вас. То есть вы еще сеете, у вас еще нету жатвы. Они тоже сеют, это еще не жатва. Сатана часто обманывает для того, чтобы их забрать в бездну в ад. Он подбрасывает им жатву не по посеву. Вы понимаете, что когда человек не сеял, а жнет, то это не божественный путь. И если человек богат, но он не сеял, и это богатство не жатва, не является жатвой, а просто приходит к нему внезапно, как мы говорили, раз внезапно обогатился, не сеял, а богатство пришло. Успех такой в жизни сопутствует ему. Знаете, что сатана покупает вас таким путем? Одних он покупает за бутылку, другим дает успех. Они действительно имеют материальный успех в бизнесе. Мне иногда говорят, вот почему я вот был в мире, у меня такой успех был. Я говорю, если вы никогда не сеяли, а был успех, это был ложный успех. Это сатана вас покупал. Просто говорю, он знал, что вам нужно заплатить. Он знал, что Христа бутылкой не купишь, и женщиной тоже. Он предложил ему сразу всю славу мира и все царства мира. Он прекрасно понимал, с кем он спорит. Он не стал ему говорить, слушай, я тебе звание профессора дам, и я тебе генерала дам. Он не стал ему это говорить, я президента тебе дам. Он говорит, я тебе все царства мира отдам, только если ты мне поклонишься. Он сказал, отойди от меня, сатана. Написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Рожденные в яслях, царь царей, сотворивший небо и землю, живущие просто в обыкновенной средней семье, не в бедной семье. Не считайте, что Христос жил в бедной семье для того, чтобы сделать всех святых бедными. Христос жил достаточно хорошо в обеспеченной семье, потому что его отец был из рода и дома Давидова и имел хорошее ремесло в руках, и оно в то время хорошо ценилось. И сам Христос был хорошим ремесленником, плотником и хорошо зарабатывал. Достаточно, потому что у него была дорогая одежда. И эту дорогую одежду он купил за свои собственные деньги, которые заработал, делая двери, вставляя окна и рамы. Прежде чем вышел на служение, он не имел денег, которые могли бы ему приносить. Его никто не субсидировал. Он зарабатывался собственными руками и не получал каким-то чудом. И из того, что зарабатывал, отдавал десятую часть и сверхдесятину в храм Божий. Он точно так же, как и мы, сеял для того, чтобы потом быть вызванным Богом. И поэтому здесь Дух Святой показывает, когда люди так говорят, этим самым они говорят: «Я правее Бога». И Дух человека внутри теперь говорит ему: «Вот ты говоришь, я правее Бога. Не прав ты в этом». То есть идет как бы анализ, и наш Дух направляет нас, Он дает нам направление, Он не осуждает нас. Иуй – это не осуждение, Он дает направление. Вот в этом ты не прав. И вдруг мы чувствуем, вот это мое «я» новое говорит мне, вот в этом ты не прав в своих суждениях, что ты предпочел нечестивых, и говоришь: «У тебя суждения нечестивых. Неправильно ты рассуждаешь». Дальше он ему говорит: вот представь себе, посмотри на облака. Он поднимает: посмотри, где Бог. Он находится далеко за облаками. Ну какая ему польза, ты грешишь или ты праведно сделаешь? Скажи, если ты грешишь, что ты плохо ему сделал? А если ты праведную жизнь ведешь, скажи, что ты ему даешь от того, что ты праведно живешь? Это он тебе дает, но ты-то ему ничего не даешь. То есть он ему показывает, что праведность – это для сынов человеческих, и нечестие тоже относится к сынам человеческим. Но он ему говорит, что у Бога есть милость к сынам человеческим. Сейчас он будет говорить ему дальше. С 9 стиха он показывает дух: «От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит из этих притесняемых и притеснителей: где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». И дальше он продолжает с этого же 9 стиха, что они вопиют, там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что не видишь Его, но суд пред Ним, и жди Его. Здесь мы снова встречаемся с утешением, которое приходит от нашего Духа. Это первое утешение. Никто из этих трех друзей не утешал так Иова. А он направляет наш Дух нас и одновременно утешает. Он говорит: ты обрати внимание, сколько притеснителей, сколько притесняемых. Они вопиют. Впечатление такое, как будто бы Бог не слышит. Но это неправда на самом деле. Бог слышит. Но Он не может им помочь. По той простой причине, что они не говорят: где Бог, Творец мой? Они не ищут Бога. Эти притесняемые ищут мести. Эти притесняемые хотят создать партию, создать группу и отомстить. Но никто не ищет и не говорит: где Бог мой, где Творец мой? Я уверен, человек, не знающий Бога, если он попадет в обстоятельства тесные для себя и скажет в тесных обстоятельствах: Господи, я не знаю Тебя, но я хочу найти Тебя, у меня нет никакой надежды. Если Ты где-то там есть, пожалуйста, выведи меня, помоги мне, откройся как-то мне, и я буду Тебе служить. Бог выходит навстречу этому человеку и спасает его. Я был личным свидетелем очень многих историй людей, которые обратились именно таким путем к Богу. Когда они были в тяжелых обстоятельствах, и смерть смотрела им в глаза, и они закричали к Богу. Многие из людей, которые закричали к Богу: «Спаси меня, умирая!» И Бог спас их. Спас их вне всяких условий, потому что спасение – это дар Божий. Придя в небеса, мы увидим многих людей, которых не было в церкви, но которые были спасены. Потому что они закричали к Богу: «Спаси меня!» Они что-то слышали о Нем, но именно в этот момент закричали: «Спаси меня, умирая!» Вы знаете, написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но тот человек, к которому Бог приходил в жизни, а он говорил: «Я завтра покаюсь, я послезавтра покаюсь», перед смертью таким людям покаяние не дается. Покаяние дается тем людям перед смертью, которым никогда не было в жизни еще сказано о Боге, и никогда Бог не подходил так близко. Вечность не была близкой. Но теперь, переходя в вечность, он вдруг с вечностью встретился с Богом. Каким бы он атеистом ни был, но когда он встречается с вечностью, он начинает говорить и мыслить о Боге. Я мог бы рассказать много историй, которые я слышал, но расскажу одну из них. Я встретился с одним пастором, он бывший капитан офицер артиллерии был, был неверующим человеком. Покаялся он от одного полковника, офицера. То есть услышал от него. Его как раз наградили званием Героя Советского Союза, и тут же после Героя Советского Союза присудили к расстрелу. Получилось так, что он попал в плен, и в плену у немцев он сказал, что он русский немец, потому что сосед его был русский немец, и говорит, говори, немец, нам будет лучше. Он стал говорить, что я немец, немец, и, в общем-то, их сделали вольно наемными, а потом просто сделали их, то есть они служили в немецкой армии. И когда они служили уже где-то, то есть в Германии, на аэродроме, и когда американская армия, уже авиация подходила, то они решили взорвать аэродром. И подложили мины под многие самолеты и взорвали. Для того, чтобы, ну, как-то видя, что уже проигрывает немецкая армия. И когда они взорвали, их присудили к расстрелу немцы. И хотели их расстрелять в эту ночь, но в эту ночь американцы заняли, бомбили, заняли и их взяли. Их чествовали как героев. Две армии соединились, советская и, то есть, американская, союзники. И этих людей представили к награде. Но потом узнали, что они были все-таки у немцев, служили, были в плену, говорили, что они немцы. И тогда его присуждают к расстрелу. Но прежде чем его присудили к расстрелу, он говорит, когда я шел в такой вот, ну, славе, у меня была звезда героя. И говорит, я увидел, как один человек пытался проповедовать о Боге. Ну, что-то пытался говорить, там кто-то окружал, кто-то махал рукой, да хватит тебе. И остановился один полковник, летчик, и говорит, почему вы так, с таким, говорит, пренебрежением относитесь к тому, чего вы не знаете? А толпа, говорит, была уже приличная. Он говорит, послушайте, расскажу, говорит, что со мной произошло. Он говорит, мы были подбиты и упали далеко, то есть наш самолет упал, мы выбросились на парашютах и очень глубоко в тылу, за 800 километров в тылу врага мы были от своей летной части. Ну, говорит, мы убрали все, значит, наши погоны, сорвали документы, закопали оружие и пошли тайгой лесом. Мы шли трое суток. А потом, говорит, мы почувствовали, что мы умрем и так, то есть нет никакой возможности спастись. Если выйдем, даже хотя бы выйдем на какой-то населенный пункт, там немцы. Если здесь, мы тоже умрем. И говорит, вдруг у меня пришла мысль о том, говорят, что есть Бог. Я сказал двум моим офицерам, я сказал им, вы знаете, говорят, что есть Бог. Если Он есть, давайте мы помолимся Ему, у нас нет больше выбора. Помолимся, быть может, Он нас спасет. Мы, говорит, склонили колени на снегу и сказали, Господи, если Ты есть, кто-то крестился, кто не знал, как, кто как знал. Боже, если Ты есть, спаси нас, выведи нас из этого окружения, и я буду Тебе служить. Он говорит, мы, говорит, развели костер, мы утомились за эти трое суток, были очень голодными, развели костер, и немножко прилегли. Заснули немного, потом встали, смотрим, какая-то просека, которую мы не заметили, и видим железнодорожный путь. Думаю, как мы не заметили, здесь железная дорога проходит. Мы так аккуратненько пошли около железной дороги и увидели, обходчик идет по железной дороге. Ну, мы его схватили, оказался русский. Значит, говорим, как нам выйти, вот, как нам пройти? Он говорит, пойдемте, я скажу, как вам пройти, но вначале он видит, что мы еле на ногах держимся. У него, говорит, небольшая сторожка там дальше была по пути. Он нас завел, там буржуйка топится, так жарко было. Борщ, говорит, такой вкусный, хлеб, сало, мы наелись так, он накормил нас. Раздевайтесь, говорит, здесь немцы сюда обычно не приходят никогда. Я обходчик просто. Поэтому вы, говорит, раздевайтесь, отдохните, поспите. А когда проснетесь, говорит, если вдруг меня не будет и вы захотите идти, идите вот в этом направлении. Мы, говорит, легли и заснули. Развесили свои портянки, одежду, все, заснули. Когда мы проснулись, говорит, нет ни железнодорожного пути, нет ни этой сторожки. Наши, говорит, портянки, одежда висят на ветках, а мы, говорит, лежим на снегу. Но, говорит, самое главное, что мы были, помним, что да, мы желудок сыты, мы отдохнувшие, мы не замерзли. Как будто мы на снегу, но не холодно, тело не замерзшее, теплое, как будто мы оделись. И пошли, говорит, по направлению, как он нам сказал. Через полчаса мы вышли в расположение своей летной части. А теперь, говорит, смейтесь над ним. И вот, говорит, когда меня присудили уже к расстрелу русские, и я сидел в карцере и ожидал расстрела, я упал на колени и сказал: «Господи, этот полковник сказал, что ты есть, и ты помог ему. Помоги мне, я буду тебе служить». И ему заменили расстрел на 25 лет. Он говорит: «Спаси меня от смерти». Конечно, он 25 лет не сидел. Как только Сталин умер, его освободили. Впоследствии он стал служителем, был пастором церкви, и я лично его знал. То есть это одна из историй. То есть, конечно, истории вы можете много знать и говорить, и рассказывать, но Писание нам говорит о том, что если люди обращаются к Богу, Бог слышит. И если Он слышит человека, который не являлся еще Его детем, и Он слышал его и помог ему, скажите, неужели Он детям не поможет? И здесь Дух ему говорит: почему ты так говоришь, что Бог не видит, Бог не слышит, я в таком. Он видит, Он слышит, но у него есть что-то, почему-то, почему Он не может сразу тебя освободить. Мы будем сейчас дальше рассматривать и увидим, что Бог давно бы освободил Иова. Есть причина, почему Иов так долго находился на кресте. Есть причина, почему многие святые так долго находятся на кресте. Они не понимают креста Христова, не понимают тех явлений и действий, которые происходят у них внутри. Чем быстрее они их поймут, тем быстрее пройдет эта ночь и придет воскресенье, и они начнут пользоваться плодами воскресения, хотя им и придется каждый день умирать. Но это уже не будет так страшно, как было в начале. И поэтому он говорит 13-14 стихом: «Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что не видишь Его, но суд пред Ним, и жди Его. Но ныне потому, что гнев Его не посетил Его, и Он не познал Его во всей строгости. Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова». И продолжал Елиу и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». Вы видите, наш дух охраняет приоритеты Бога, охраняет святые границы Бога. Он не хочет, чтобы разум мог посягнуть во что-то недоступное и судить об этом. Он говорит: «Подожди, я расскажу тебе, кто такой Бог, я скажу тебе в защиту Бога». «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях». Вот это совершенный в познаниях, характеристика возрожденного свыше человека, сокровенного человека. Рожденные свыше в вашем духе совершенны в познаниях. Но только нужно дать возможность, чтобы из этого духа могло прийти это совершенное знание. Многие святые из-за креста, которого они проигнорировали, не могут слышать этого совершенного знания. Они пытаются разумом постигать Библию, не понимая, что их дух мог бы понимать. Притча 18.15, есть такое место Писания: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Дух пораженный тогда, когда нет креста Христова, и ветхая природа поражает его, не считается с ним. Мы поражаем наш дух, когда мы не считаемся с ним и не советуемся с ним. А мы поражаем его только за счет того, что сами не поражены крестом. И поэтому в притчах написано: «Дух человека переносит его немощи». Если мы будем на кресте, и мы упраздним ветхую природу, то все наши немощи наш дух может перенести. Какая бы немощь у нас ни была, наш дух придет силою своею и подкрепит нас. Дух человека переносит все немощи его. И здесь мы видим, что дух начинает переносить немощи Иова. Он начинает говорить ему: «Перед тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным». Вы видите, угнетенные получат возмездие, хорошее возмездие. Все угнетенные земли, я не знаю, каким образом Бог это сделает, но Он пообещал, что Он даст возмездие угнетенным. Поэтому бойтесь угнетать, бойтесь контролировать. Угнетать – это контролировать, держать под контролем личность. Это то, что мы говорили о кланах. Обычно в клане бывает какой-то один человек, который возвышается. Это может быть патриарх, отец, это может быть матриархат, мать, это может быть дочь какая-нибудь, держит отца, мать, братьев и сестер и всех. То есть бывает какая-то сильная, крепкая женщина своей волей, принявшая в себя контролирующий дух дьявола, держит отца, мать, братьев и сестер. Бывает какой-то брат, средний, младший, старший, не имеет значения, атлет. Имеет значение, когда он принимает в себя контролирующий дух, и тогда через этот контролирующий дух у него якобы мудрость такая. Он всем назначает пути, если ты это сделаешь, с тобой будет то-то, я говорил. И люди чувствуют авторитет, родители чувствуют авторитет пред своим сыном, пред своей дочерью, и начинают подчиняться им. Слово Божие не хотело, чтобы мы этого делали. Оно хотело, чтобы наша подчиненность была Богу, и чтобы в Его порядке мы приходили в церковь и подчинялись наставникам в церкви, и чтобы мы не подчинялись своим родовым кланам. И поэтому Бог говорит: «Я воздам угнетенным». Конечно, здесь мы уже прочитали, если эти угнетенные хотят быть угнетенными. Я встречал мужей, которым приятно быть угнетенными своими женами. Они настолько привыкли, что жена несет всю ответственность и контролирует его во всем, что он кричит, что женская одежда не должна быть на мужчине, а сам как женщина. Ему нужно было бы женские брюки носить, а не мужские. Вот, потому что он полностью подчиняется своей жене там, где он не должен ей подчиняться. Он не она, не он для нее покрытием является, а она для него покрытием является. Не она в нем убежище находит, а он в ней убежище находит. Не он несет тяготы жизни и отвечает за семью, а она отвечает за семью. Он совершенно безразличен, что будут есть дети, жена знает. Он может на работу не идти, может идти гулять, спать, когда хочет. Совершенно она переживает, крутится, бегает, ищет, пускает что-то в оборот, вот, вертит, крутит. Он видит, прекрасно получается, она говорит: делай вот так, делай вот это, и он делает. Держит его как трутня. Поэтому здесь Слово Божие говорит: те угнетенные, которым нравится так быть, то они сами повинны. Но те угнетенные, которые мучаются и страдают, и не знают, как избавиться, Бог им воздаст и избавит их. Он говорит: жди, суд придет. И он говорит: Бог не поддерживает нечестивых. Тот, кто контролирует, он проявляет нечестивый поступок. Быть может, ты дитё Божие, проверь себя, контролируешь ли ты ситуацию, и убери всякий контроль. Я понимаю, иногда муж просит законное что-то у жены, она говорит: не контролируй. Он спрашивает: где ты была? Не контролируй. Вы понимаете, это безумие. Эта жена обладает жестоким таким контролем, настолько, что она недоступная. Вместо того, чтобы в подчинении быть и отчитываться своему мужу: ну извини, ты скажи, где ты была? На что ты растратила деньги? Где деньги? Не знаю. Ну как не знаешь? Штрафы приходят, она не знает, и ничего в доме нету. А она ничего не знает, отчета никакого не может дать. И говорит: ты меня контролируешь. Ты не контролируй. Вот пастор учит, а давай все деньги. Пастор так не учит. То есть они берут именно неправильно. Берут слово то, что им выгодно. Пастор учит так, как говорит Слово Божие. Мужья отдают своим женам тогда, когда им доверяют. Если он не доверяет своей жене, он не обязан ей давать. Если Бог не доверяет мне что-то, он мне не даст, пока я не возрасту. Надо доверить, надо проверить, доверить и научить. Если он доверяет ей вот такую сумму, начинает: вот тебе столько, посмотрю, как ты будешь тратить. Ей кажется, что он зажимает, что он жадный. Иди в тайную комнату и молись, и пользуйся тем, что тебе дает муж. Или все, или ничего, она ему говорит. Он говорит: ну ничего, ничего. Вот и все. И начинается коса на камень. Контроль. Вот это и есть контроль, что, допустим, мы сами должны проверять, чтобы мы не контролировали. И Бог говорит, что Он воздаст нечестивым, и за нечестивые поступки праведникам воздаст. Как будем мы сейчас читать дальше. И дух человека начинает учить его изнутри и говорить: Бог воздаст должное угнетенным, которые говорят: я устал, и я хочу вырваться, но не знаю как. Боже, научи меня, как мне не подчиняться этому контролю. Контроль — это когда вас заставляют делать что-то против вашей воли. Даже доброе, законное. Вы понимаете, законное, но вы должны делать по доброте. Когда вас законное заставляют незаконным путем, это неправильно. Надо уйти в тайную комнату и найти такие способы Дух Святой даст, что Он сделает свободным мужа и свободным жену. Конечно, контроль положительный всегда должен существовать. Положительный контроль по отношению к детям, которые мы постепенно должны снимать. Есть положительный контроль и есть отрицательный контроль. Поэтому нельзя слово «контроль» пользоваться в одном, то есть только положении или в одном измерении. Дальше. «Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются». Если вы действительно праведники, держите вашу непорочность, где бы вы сейчас ни находились, в каком бы положении унижения вы ни находились, Он поднимет вас и посадит вас царями. Вы не будете внизу, вы будете наверху. Если только вы будете крепко держать свою праведность и знать, как ее держать, чтобы не обвинять Бога в это время, когда крест Христов будет работать в вашей жизни, упраздняя ветхую природу. Теперь далее, очень интересно. Если же праведники окованы цепями и содержатся в узах бедствия, очень многие праведники окованы цепями, то есть у них нет свободы. Бедствия окованы узами бедствия. Это бедствие может быть болезнь, нищета, депрессия. То он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились. И открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, Богу, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Лицемеры питают в сердце гнев. Вы знаете, что гнев человека не творит правды Божией, и гнев у нас у всех есть. Мы гневаемся тогда, когда делают что-то такое, что нам не нравится, не по нашему вкусу. Быть может, это по вкусу другого, но нам это не нравится. Нарушили какой-то наш порядок, наше установление, и мы уже взорвались. Вот сказали детям сделать то-то, жену попросили сделать, она не сделала, приходим, не сделала. Все, возмутились. Жена попросила мужа, будешь в магазине, пожалуйста, купи мне то-то и то-то. Он забывает купить именно то, что ей нужно. Все купила, вот лак для ногтей не купил. И она взрывается. Ты только думаешь о себе. То есть, и потом начинается, я просто пример привел, поймите меня правильно. Я просто хочу показать, как лицемеры питают в сердце гнев. То есть гнев может прийти, но гнев человека не творит правды Божией, мы можем его прогнать. А мы можем его питать. Питать гнев, это значит сохранять его. Вот бывают люди, обиделся, то есть разгневался, он или она. И им так приятно питать этот гнев и наращивать вот такие обстоятельства в доме, обстановку такую. Вот ходит, дуется, дуется она к нему, а он делает вид, как будто не слышит. Вот, делает сам себе все, или наоборот, он к ней, она делает вид, что не слышит. Иногда к детям, дети тоже так, обиделся, родители обращаются, он игнор делает, как будто бы не слышит. Этим самым игнорированием мы питаем гнев, это есть лицемерие. Мы лицемерим, если к нам обращаются, если мы обижены, лучше выскажите свою обиду и скажите, мне очень больно, и мне очень трудно сейчас с тобой контактировать. Больно, подожди немножко, я отвечу на твой вопрос или что, дай мне перенести, я сейчас пойду, помолюсь и выступлю против этого гнева, против этой обиды. Когда стоите в молитве, прощайте, пойдите, станьте на колени, уйдите куда-нибудь в тайное место и скажите, во имя Иисуса Христа я прощаю моего мужа, я прощаю мою жену, моих родителей, моих детей, моего друга, мою сестру, моего брата, моего менеджера. Во имя Иисуса Христа я не подчиняюсь обиде, я изгоняю ее, да будет благословен Господь. Начинайте молиться, прощайте, молитесь на иных языках, прощайте. И вы увидите, что когда вы возвратитесь снова, не будет уже той боли, и вам будет легче контактировать. Легче, так с каждым разом будет все легче, вы быстрее и быстрее будете побеждать. Но лицемеры, Слово Божие говорит, питают гнев. Они намеренно тянут для того, чтобы доказать, и этим самым они контролируют вас. То есть они пытаются вас через это опять снова взять под контроль, чтобы, если ты другой раз еще обидишь меня, или поступишь опрометчиво, или скажешь еще такое слово, которое меня ранит, берегись. Тогда берегись. И вот Слово Божие говорит, чтобы этого не было. Наш Дух начинает нам говорить, что Бог слышит, Бог видит. И тогда, говорит, если эти люди так делают, Он заключает их в узы. Бог тогда заключает их в узы. Они взывают к Нему, но Он заключает их в узы обиды, в узы собственного гнева. Они гневаются и удовлетворяются, когда видят, что они мучают партнера своего, ближнего своего. Им как-то радостно, но в то же время они не знают, что они заключены в узах, в цепях, что гнев, обида – это узы, это цепи, которые закрывают тебя от благословений Божьих и открывают для тебя широкие врата ада. И тогда все болезни, все бактерии, все бесы твои. Ветер идет, и все, с ветром какие бесы идут, на этом сквозняке все будут твои от этой обиды. Не будешь видеть ни радости в духе, ничего. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор. Это уже дух человека говорит Иову. И тебя он вывел бы из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. То есть здесь имеется в виду, ты уже давно забыл, что такое помазание. Ты соскучился по общению. Потому что, когда проходит крест, вы не можете чувствовать помазание. Вы даже не можете его чувствовать. Вы помните, как оно было, но его уже нет. Только когда пройдет крест, будет помазание. Но он может длиться неопределенный срок из-за нашего лицемерия, из-за нашего жестокосердия, когда мы жестокой рукою начинаем угнетать других, не желая их прощать, чтобы самим быть помилованным и прощенным. И он говорит, и тебя выбил бы он на простор, и поставляемо на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивым. Суждение и осуждение близки. У него еще не было осуждения. Но суждения его совпадали с суждением нечестивых. Он говорил, что пользы, вот я был праведным, а вот нечестивые. И он говорит, ты преисполнен этими суждениями. Если бы не было этих суждений, уже давно бы Бог тебя вывел на простор. И далее дух человека, посмотрите, что говорит, благословляет, как его. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. А те друзья, которые говорили, если вы помните, они все время говорили, вот это гнев Божий поразит тебя, и стрела его вонзится в печень твою, сверкая, выйдет. Они там такие ужасы для него рисовали. А Иуй, ему совершенно другое. Он его направляет, исправляет и говорит ему, да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Защищает его. Видите, дух человека переносит его немощи. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. То есть, несмотря на то, как бы Бог тебя ни благословил, как бы ты ни был материально благословен, Бог не дает цену твоему богатству. Это тебя не спасет. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Давайте посмотрим на эту аналогию. Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Он говорит, ты страдаешь. И ты говоришь, если бы даже я был нечестивым, вот как нечестивый, и вот они спокойно проводят свои лета, дети их бегают. Он описывал, как нечестивые живут своим друзьям, чтобы показать, что вы меня казните. За что вы меня казните? Я праведен, и вот я несу. Вы говорите, что я неправеден, и потому Бог меня поразил. Вот неправедные, и посмотрите, с ними ничего не случается. Он таким образом им доказывал свою правоту, но таким образом он обвинял Бога, когда доказывал им свою правоту. И теперь он говорит, ты предпочел нечестие страданию. Страдание выше. Страдание – это как привилегия. Не предпочитайте страдания ничему. Если нам выпало на долю в каком-то промежутке, в какой-то области страдать, перенесите это страдание с Ним. Придите к Нему и скажите, «Отче, помоги мне подняться и перенести. Я верю, что по слову Твоему я могу перенести все, что мне встретится на пути. Нет ничего такого, чего бы я не могла или я не мог бы перенести. Какой бы ни была жестокой тьма, какими бы ни были безвыходными обстоятельства, Ты есть выход из всякого обстоятельства. Я верю в это. Слово Божие так говорит, когда мы призываем Бога и начинаем полагаться на Него, появляется выход. Поэтому, говорит, нет, предпочитай нечестие страданию. Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник? Он показывает здесь Бога как наставника, который этими страданиями направляет нас на путь. Именно путем страданий, путем того, что хочет Он, а не мы хотим. У него есть свой путь к служению, а у нас есть свой путь, мы нарисовали для себя к служению. Но Бог направляет нас через страдания. Мы страдаем, когда не получается так, как мы решили, когда разрушаются наши планы. Он говорит, Бог высок могуществом, и это Он наставник. Кто укажет ему путь его, и кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Какие бы ни были дела Божии, как бы мы их понимали или не понимали, но, говорит, помни о том, что дела Божии надо превозносить. Это дух человека, просвещенный дух человека, говорит, превозноси дела Божии. Не понимаешь, но ты превозноси их. Понимаешь или не понимаешь? Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Что Он хочет этим показать, наш дух? Он говорит, видишь ли, Он собирает капли дождя, капли росы со всех сторон в одно место и потом обильно изливает их на какое-то место. Этим самым Он хочет сказать, ты не можешь знать, как тебя Бог благословит, потому что ты видишь капельку там, и ты говоришь, ну что это? Ты видишь эти благословения, но ты видишь их каплями, и ты видишь их на отдаленном расстоянии, и ты понимаешь, что эта капля тебе ничего не даст. Но ты не знаешь, как Бог может собрать эти капли в одно место и излить на тебя просто водопад благословения. Среди того, когда будут другие засыхать от засухи, умирать в экономическом болоте, не знать, что делать дальше, все будет разрушено, здоровье разрушено, все разрушено, семья разрушена. И в это время Дух Святой говорит, если ты отбросишь суждения нечестивых и начнешь превозносить мои дела, и простишь всех своих обидчиков, и начнешь оправдывать Бога, а не себя, ты увидишь, что я могу сделать, я могу излить тогда на тебя благословение. Дальше он говорит, кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его. Он задает вопрос, ты можешь шатер Божий измерить облака, протяжение облаков. Вы не можете их измерить, у нас нет науки такой, которая могла бы измерять протяжение облаков. И тогда ее не было. Вот он распространяет над ними свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее. Хотя наш дух говорит о явлениях природы, как будто бы здесь, но он не о явлениях природы говорит, которые происходят. Он говорит о явлениях в духе, которые происходят, когда вы чувствуете приближение Божьего голоса. Здесь дух человека говорит от Духа Святого. Мы с вами говорили, что Дух Святой, живущий в сокровенном человеке, в новом человеке, может говорить через дух и может говорить в духе. Обычно с нами говорит наш дух, но иногда вдруг с нами перестает говорить дух и переходит, как бы незаметно начинает говорить Дух Святой. Но это будет заметный переход. Оно как бы незаметно, но все равно будет заметный. Вот здесь этот незаметный переход показан именно в 37 главе, которую мы будем рассматривать на следующем разборе. Но здесь я хочу показать последние стихи, что в нашем духе могут происходить молнии и громы. Молния, суд Божий, который Бог скрывает в своей длани и повелевает ей, кого разить. И это находится в нас самих. То есть Божья длань – это будет наша длань. Это будут наши уста. Божья молния будет выходить из наших уст и будет повелевать ей, кого разить. Наш дух открывает нам наши возможности необыкновенные, что мы можем поразить Божьей молнией, Божьей стрелою своего ветхого человека, свои амбиции, свои болезни, свои немощи, все проклятия всех бесов, которые нас окружают. Он говорит, он скрывает, она сокрыта в длани, Бог живет в тебе, Царство Божие в тебе, и там есть молния, суд Божий. И если ты начнешь произносить эти суды Божьи, ты освободишься, ты выйдешь из этих оков. В тебе находится Божий суд. Ты можешь крестом Господа Иисуса Христа, Его смертью попирать другую смерть. Вот что говорит наш дух в нашем духе, то есть в нашей сущности. Вы можете разрушить крестом Христовым и смертью, в которой вы находитесь, смерть, которая вас окружает, крест Христов станет благословением. Он станет благодатью. Вот о чем здесь говорит наш Дух. Каждый из нас, рожденных свыше, обладает смертью Господа Иисуса Христа. И эта смерть уничтожит другую смерть. Мы боимся погрузиться в эту смерть, забывая, что мы не испытаем то, что испытал Христос на кресте никогда. Потому что Он умирал за наши грехи. А мы умираем в Его смерти для того, чтобы грехи, пришедшие к нам от наших отцов, перестали действовать на нас. Чтобы проклятие, которое идет, не могло достигнуть. На смерти, на кресте все проклятия останавливаются. Для нас крест Христов — это совершенно другое явление. Для нас крест Христов — это не только страдание, но и триумф. Это небольшие, быть может, страдания для наших амбиций. Небольшие страдания, кратковременные небольшие страдания для ветхого Адама, для его амбиций. Но это триумф для Духа, когда Дух возвышается, и через это мы перекрываем крестом Господа Иисуса и смертью Господа Иисуса все проклятия сатаны. После этого сатана уже никогда не сможет подойти к Иову. Он подошел, но Иов не знал, что можно использовать тот потенциал. Дух его говорит ему: у тебя есть сила, у тебя есть молния громовая, ты слышишь треск. Ты видишь эти облака, Бог живет, и Он показывает Божий шатер. Все это находится в самом Иове, все это находится в тебе. Ты можешь противостать любой депрессии, любым бесам, любым болезням, любым обстоятельствам. Только жди Божий суд. Он придет для угнетенного, Он придет для страдальца, и Бог придет и спасет тебя. Не отчаивайся, не думай, что ты забыт. Жди Божьего суда. Вырывайся из сетей, вырывайся из клетки своего родового клана, вырывайся из сети своей национальности, из своего ветхого Адама, и иди к Богу, и жди Божьего суда, Он освободит тебя. И если ты чувствуешь, что сам стал каким-то образом по невежеству контролировать других, отрекись от этого контроля, покайся, и ты увидишь, как Бог выведет тебя на простор, потому что и контролирующие, и контролируемые связаны цепями. А Бог хочет сегодня разбить эти цепи, показывая, каким путем через наш дух мы можем это сделать. Мы слышим слово, и мы его понимаем только потому, что оно есть в нашем духе. На следующем разборе мы продолжим как раз переход голоса Божьего, когда Дух Святой начнет говорить в нашем духе. Сейчас Он говорил через дух, через Иуя. Дальше Он начнет говорить в нашем духе. А сейчас встанем, споем песню. Такой вопрос: нужно ли давать десятину с таксы? В силу того, что вы отдаете десятину не с чистого дохода, а то есть с грязного, то есть как мы называем его, то есть первое отдаем Богу, несмотря на то, что с нас высчитывают таксы, мы отдаем десятину так, как будто бы с нас их не высчитывали. Поэтому, когда приходит такса, то там уже десятина высчитана. Вы уже ее высчитали раньше и отдали. Поэтому второй раз отдавать с этих же денег десятину не следует. То есть эти деньги уже те, кто отдают с грязного дохода, они уже, то есть благословенные, с них уже снята десятина, и уже Божье ушло Богу. Следующий вопрос. Брат Аркадий, моя дочь дружит с девочкой. Она, то есть ее семья, мормоны. Как быть и что делать? Первое, что я посоветую всем: будут ли это мормоны, будут ли это христиане, ваши девочки и мальчики, когда дружат друг с другом, постарайтесь, чтобы они не оставались на ночь, и у себя не оставляйте на ночь других. Я понимаю, что это может быть как исключение из правила, это не закон, но каждая семья имеет свой порядок. И когда вы оставляете ребенка у себя, или у вас другой порядок, в той семье другой порядок, поймите, все мы, то есть по духовному уровню и по порядкам, разнимся. И когда порядки нарушаются, а порядок будет нарушаться за счет этого. Поэтому, то есть здесь нужно, это первая сторона. Вторая сторона, именно когда они остаются на ночь друг с другом, иногда они посвящают друг друга в такие тайны и в такие ненужные вещи, от которых потом, будучи взрослыми, люди не могут отделаться. То есть в исповеданиях многих святых я встречал именно такое, что я ночевал у одной девочки, и, значит, эта девочка приобщила ее, христианка, к лесбиянству. И это лесбиянство ее мучило всю жизнь. Именно, то есть оно приходило и приходило, были всплески такие, она порождала, но именно приходило. Другой мальчик говорит, я никогда этого не делал, но то, что ему мальчик с другой христианской семьи рассказал, какую-то грязь, эта грязь периодически всплывает, мне уже за 30 лет, а у меня все еще вот то всплывает, и мне хочется попробовать вот ту грязь, хотя я ее никогда не пробовал. То есть есть грязь такая, которая, если вы не услышите, вам и никогда не захочется ее попробовать. То есть вы никогда не знаете, что вы можете подчерпнуть. То есть у вас нет никаких гарантий. Поэтому дружить можно для того, чтобы показать свет. Иногда мы дружим, видя жалкого человека. Но если вы видите, что ваша дочь или ваш сын идет на поводу этой подруги или этого друга, то такую дружбу нужно прекращать. Просто ее нужно прекращать. То есть дружба должна быть очень мудрой и очень аккуратной. Это не значит, что мы не должны быть дружелюбными. Мы должны быть дружелюбными, мы должны помогать. Но когда человек приходит в наш дом, вы должны научить заранее. Мама, можно я приведу девочку, там, подругу? Или хорошо, приведи, но только расскажи о порядках сперва в доме. Я тебя приведу, но только в нашем доме нельзя на ушах стоять, бегать, орать, кричать и везде лазить. У нас этого нельзя. Вы понимаете, вот я обращал внимание, во многих американских семьях только вот запустил его, все. Свои дети так не ведут себя свободно, не лезут так везде, как лезут эти. И смотришь уже везде вот такое. Ни своим не можешь порядка дать, ни им не можешь порядка дать. Расскажите, что у нас есть порядок. И тогда приглашайте, пусть они учатся порядку. Есть американские семьи, у которых очень прекрасный, хороший порядок. Не думайте, что у всех американцев беспорядок. Напрасно так думаете. Есть очень скромные, дисциплинированные христиане. Ничем не хуже вас, быть может, лучше. То есть, потому что христиане не разнятся по национальности. Если ты близко знаешь Бога, они читают ту же Библию, приходят к таким же откровениям, к такой же дисциплине духа. Поэтому просто берегите ваших детей, вот, и воспитывайте их. Слово Божие вообще запрещало дружбу с другими народами. То есть эта дружба должна быть ограниченной, и поэтому пусть эта дружба будет ограниченной. Если ваша дочь может засвидетельствовать о Христе, вот что Христос есть Господь, а не этот Джозеф Смит, который возвысил себя выше Христа. Потому что мормоны признают своего этого отъявленного блудника, негодяя, мерзавца выше Христа. Его преследовала много раз полиция. Он, то есть, много раз, значит, спал с женами своих ближних. Это был распутник, это был блудник. К нему пришел сатана под видом ангела Морони, дал ему извращенные какие-то вещи. И вот теперь оно размножилось. Многие мормоны, они просто говорят, мормоны. Приходят, они ничего не знают, никакого учения. Поэтому многие христиане тоже не говорят, я православная. Спроси, что такое? Она вообще ничего не знает. Она даже всех угодников не знает. Это кто не знает, Алексей или Николай или Михаил, кто это? Она не знает, кто это из святых. А там же, ну сколько волос на голове, столько и угодников. Кому как молиться, кому какие свечи ставить, какие поклоны бить, они не знают. Ну, Матерь Божия еще, может, как-то знает. А то приходит, скажите, куда? Ну, ей заранее учат, пойди Матерь Божию поставь, или Николаю угоднику поставь свечу. Вот она идет, и больше она ничего не знает. По латыни услышала, что-то священник прочитал, к руке, значит, приобщилась, поцеловала руку священник. Вот это все ее православие. Один раз в год на Пасху пошла. Спекла кулич, брызнул он там ей водой, говорит, посвятила. Теперь кулич стал Пасхой. Пасха наша Христос. Ну, то есть можно много об этом говорить, но все-таки дети должны быть наставляемы в церкви и в своих семьях. Дружить можно, то есть можно и переночевать, как исключение из правила, но будьте осторожны. Мне лично известно, что многие девочки и мальчики с такой дружбой пришли к мужеложству и лесбиянству. Раньше это не было так распространено. Сейчас этот дух настолько нагло влез в церковь, настолько нагло. Некоторые родители говорят, как он может говорить, наши дети слушают, они не знают, что их дети уже лесбиянки. Мне одна девочка подошла и говорит, мои родители даже ничего не знают. Я, говорит, с 12 лет уже давно веду активный половой образ жизни. Я испытала все, и лесби, все, что. Они, говорит, ничего не знают. И возмущаются, как вы при наших детях такое читаете? Такое написано. Тогда было написано в том языке, и люди понимали тот язык. Что женщины их заменили естественным противоестественным. Сейчас люди этого не понимают. Им надо сказать, что это такое, чтобы они понимали, чтобы не грешили, чтобы осветиться. Мы идем к посвящению, мы должны осветиться. Поэтому что делать? Надо молиться, надо рассказать дочери, надо, чтобы наши дети подчинялись. Что до меня в моем доме, то есть, ну, никогда неверующих мальчиков и девочек не было, не приходили. Иногда они говорят, привезти, а не, я, мне достаточно вас в доме. Мне не хватало еще, вы будете кого-то в дом приходить. Скажите, что даже близко, чтобы на прапорте не заходил. То есть не хочу видеть, почему я должен еще с другими заниматься. У меня хватает забот прекрасно. Вот Бог дал мне своих воспитывать. Дружи там себе в школе. Если, конечно, мой сын или моя дочь скажет, это бедная девочка, и что-то надо ей помочь. Конечно, я бы помог. Но до таких вещей не доходил. Обычно просто. Вот хочется прийти просто так, побаловаться, поиграться. Но там нету ничего такого, ну, здорового. Поэтому если там не здоровое, просто такое поиграться, пусть играется со своими братиками и сестричками. Или пусть вот в церкви находят себе друзей. Пастор Аркадий, объясните, каким образом из Святой Церкви вышел терроризм? Я уже объяснял, террор – это контроль. Так как Бог поставил Церковь главою всего, и все явления физического мира, они только тогда становятся явлениями в физическом мире, когда они были явлением в мире духовном. Если в мире духовном они не были такими явлениями, то никогда они и в мире физическом не будут. Из невидимого мира все трансформируется в мир физический. Так как церковь Бог поставил главою всего, то церковь, из нее вышли революции, междоусобицы, войны. То есть если они враждуют между собой, а они духовные люди, то тогда у сатаны есть возможность на этой базе воспроизвести межгосударственные конфликты, межсемейные конфликты. То есть святые, муж и жена будут враждовать между собой, а сатана возьмет из этого духовного, то есть образец этот и право получит на это, потому что вы таким образом раскрываете дверь для террора, для контроля. Если вы контролируете друг друга, обязательно будет терроризм. Террорист – это человек, который контролирует, он хочет выполнять свои прихоти и путем террора добивается их. Если вы путем террора, будем говорить, контроль – это террор, добиваетесь таких, а в церкви это много. Посмотрите, сколько пасторов путем террора держат церковь. Не в свободе Духа Христова, то есть перед пастором дрожат, просто боятся его отлучит. То есть лишь бы не узнал. То есть пастор – это отец, которого должны любить, бояться – это на своем месте. Какой страх? Ну, просто чтобы не огорчить, не оскорбить, быть может. А так, допустим, наоборот, согрешил, ну, беги скорее, он тебя не убьет, он тебе поможет выйти из греха. Наоборот, поможет выйти из греха. То есть, разумеется, некоторые люди приходят ко мне, каяться, я их всегда не выставлял, как-то мне говорят, вот, у вас в хору там такая-то сестра сидит, и вот она такая. Я говорю, она покаялась. Но я не буду пока всем объявлять, если надо, объявлю там, какой брат или еще какая сестра. Но люди не знают, что я не хочу объявлять никого. Только в крайнем случае объявляю, когда дело получает огласку. Только тогда. Поэтому у истинного пастора нет надобности господствовать над наследием Божьим. Он хочет, чтобы они были детьми Божьими и были в свободе. Если я буду вас контролировать, вы не сможете проявить ни сами себя, ни свободы не будет для вас Духа Святого. Вы не будете Духа Святого понимать. Мне нужно сделать свободу, чтобы вы свободно служили Богу, доброохотно служили Богу. Я могу только, то есть, возбуждать чистый смысл и так далее. То есть так это должно быть, однако это не так. Существуют братские советы, контролирующие советы, боятся. Существуют определенные люди, владеющие авторитетом, их тоже боятся. Это все контроль. Вот отсюда и терроризм выходит, отсюда и выходит, что если в церкви повсюду это такое есть, то, конечно, будет и в мире. Поэтому как только церковь придет к своему единению и не изгонит из своей среды дух контроля, вы увидите, как в мире начнет восстанавливаться баланс. Обратите внимание, почему не американскую страну постигло такое бедствие, а Союз Советских Социалистических Республик? Ведь каждая республика, отделившись, понесла утрату. Ни одна республика не живет лучше. Лучше стала жить мафия. Но люди, простые люди, ни в одной республике лучше не живут, чем жили, будем говорить, при этих же коммунистах. Да, некоторые получили какую-то свободу. Теперь я могу говорить, что президент такой-то, такой-то, и мне ничего. Вот раньше ты скажешь что-нибудь на генерального секретаря, это все... Или расстрел, или за решетку. А теперь я могу говорить. Да, ты теперь можешь говорить, но зато ты теперь ничем не обладаешь. То есть, если бы они были вместе, было бы лучше. Но так как церковь в России делилась постоянно, притом там драка была невозможная, внутренние усобицы, регистрированные, нерегистрированные, омывающие, неомывающие. Это уже в одной деноминации. Вы понимаете, четыре направления. Вот эти омывают ноги, эти не омывают ноги, пятидесятники. Вот два направления. Теперь эти регистрированы, эти не регистрированы, еще два направления. А потом там еще, эти яйца не едят, если, значит, один петух. Надо, чтобы на каждую курицу был один петух. Потому что яйца блудные, с блудниками соприкасаешься. Таких пятидесятников тоже вот встречаешь. То есть те еще по пророчеству куда-то забрели. И вот и все. И начинают между собой отлучать целые церкви, отлучать целые соединения. Не говоря уже деноминация с деноминацией. Это внутриденоминационная постоянная раздор идет. Постоянный раздор. Здесь такого раздора нет. Здесь нету такого, чтобы вот так вот, ну, таким образом, таким способом угнетали друг друга. То есть здесь пытаются все, то есть на взаимопонимании, на свободе. И поэтому здесь вот и нету такой вот жестокой войны. Есть партии, враждуют между собой точно так, как враждуют христиане между собой деноминации. Тихо, мирно, на каких-то законах. Вот так вот и исходит. В какой стране христиане как живут, такая судьба этой страны и будет. Не дают Богу десятины, вот и пожинают бедствие вся страна. Дает Америка десятины в лице христиан, и вся страна в благословении. Смотришь, думаю, ну как они приходят. Ну наши вот, смотрю, там так любят этих русских сатириков. Мы ж русские, ну такие умные, мы же из ничего что-то сделаем. И смотрят и называют, ну американцы, интересно, такие дебилы, такие простые, а такие богатые так себе все позволяет, а вы такие умные, и вот завивку в духовке делаете. Это что, ум у вас или что это? А у них самое лучшее, вот, то есть завивка, им не надо, они пошли вон, села себе в кресло, сделала завивку, имеет возможность. А ты в духовке давай делай завивку умная. Чем вы гордитесь? И это только потому, что нету правильного взаимопонимания. Написано, если вы будете любить друг друга, все узнают, что вы мои ученики. И тогда все начнут вам подражать, и от вас начнет благословение идти на других. Ну, то есть говорить можно больше, но я думаю, уже достаточно сказано. Я хочу, чтобы наше служение было закончено каким-то мажором и минором по отношению к людям, по отношению друг к другу. Я часто делаю, я люблю эту песню «Люби, люби людей, пускай они порою бывают холодны и немощны и злы». Но ты люби людей, над бедной их душою нависло много тяжестей и душной мглы.